еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Напомню, сегодня суббота, 26 сентября 2020 года. В студию микрофона ведущий Алексей Беляков. Здравствуйте. Через минуту начнется кулинарная рубрика Михаила Спички и Ильи Лазерсона «Скажите, шеф». Рубрику «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева посвящает анализу экранизации сочинений Эмиля Золя. Герой литературного обозрения Федора Двинятина, русский писатель-прозаик и поэт Александр Грин. А в звуковом пространстве состоится тематическая встреча с музыкантом и музыковедом-любителем Антоном Глушкиным. Тема «Человеческие возможности восприятия музыки». В эфире «Новый кругозор», часть вторая, заключительная.
«Скажите, шеф». Программа о жареном. А также вареном, тушеном, печеном, маринованном, соленом, копченом, припущенном, фаршированном, наштукованном.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Скажите, шеф», программа о еде, как она есть и о том, как ее, эту еду, есть. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Здравствуйте, шеф.
Здравствуйте.
Я знаю, что сегодня вы приготовили для нас рецепт неких рыбных шариков, которые имеют свое совершенно определенное название.
Всякие шарики могут называться кюфта. Это такое тюркское название. Ну, а если хотите, просто рыбные шарики. Особенность в том, что они готовятся в соусе, поэтому там хороши как сами шарики, если их правильно сделать, так и соус, потому что они неразделимы. Ну, прежде всего, как приготовить рыбные шарики? Нужно взять белую рыбу, нежирную рыбу. Вот такую рыбу, из которой обычно делают котлеты. Это может быть треска, это может быть судак, это может быть щука, это может быть сом, это может быть хек, минтай. Нужно добавить туда немного булки, размоченной в молоке, сырой лук и обязательно яйцо в фарш. Ну, например, на полкило измельченной рыбы в мясорубке нужно вместе с ней измельчить, собственно говоря, и, допустим, 4-5 ломтиков хлеба, замоченных в молоке, одну среднюю луковицу. Хотите, можно добавить немного чеснока в фарш. Яйцо для скрепления. Фарш нужно хорошо вымесить и его остудить, чтобы охладить, чтобы он полежал в холодильнике часок-другой. Тогда его пластические свойства будут лучше. А затем нужно разделать фарш на тефтельки, на такие, на шарики, придать им форму шарика. И вот особенность в том, что эти шарики обжаривают. А вы знаете, что часто рыбу, либо какие-то изделия из фарша панируют. Так вот, рыбу принято панировать в муке, поэтому такие рыбные шарики тоже принято панировать в муке. Но это очень интересная штучка, что в муку нужно добавить немного куркумы, порошка куркумы. Буквально немного, допустим, если вы берете стакан муки, ну, стакан много для панирования, полстакана муки, то туда нужно добавить буквально одну чайную ложку с горкой порошка куркумы.
Для цвета?
Для цвета и для вкуса. И когда вы запанируете шарики в этой смеси, еще ничего особенного вы не заметите. Но как только вы их поджарите, куркума будет проявляться, и эти шарики будут иметь такой приятный желто-золотистый, переходящий даже в оранжевый цвет. Очень интересный получается эффект, и для вкуса хорошо. А затем эти шарики прогревают в соусе. Поэтому шарики обжаренные мы пока отложим в сторонку, забудем о них и приготовим соус. Нужно взять в худшем случае как главный вкусовой ингредиент порошок карри в комбинации с зирой. А в лучшем случае измельчить в ступке одну звездочку аниса, пол чайной ложечки семян фенхеля, 6 гвоздичек, немного корицы, получить такую ароматную смесь, которая прогревается в растительном масле, а потом уже на базе этого готовится соус. Так вот, вначале нужно жарить лук и чеснок, ну, произвольное количество. Когда они хорошо поджарятся, добавить туда вот ароматную смесь, либо свою, либо комбинацию порошка карри и зиры. Потом добавить туда измельченные помидоры и все это тушить до тех пор, пока не станут мягкими, скажем, помидоры. Но это сравнительно быстро происходит. Соус приобретает очень ароматный вкус, такой сильный аромат и вкус за счет того, что вы добавили туда вот специи. А потом в этом красном густом соусе нужно прогреть шарики, потому что шарики рыбные еще оставались у нас обжаренными, но сырыми. И в соусе они дойдут до готовности. А потом, конечно, к такому блюду хорошо в качестве гарнира использовать, например, рис. Простой белый отваренный рис.
Это были рыбные шарики или кюфта от программы «Скажите, шеф». И на этом всего самого вкусного вам желают Михаил Спичко
и Илья Лазерсон.
Sang out a tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends.
Еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рубрику «Радужная оболочка» киновед Джамиля Садулаева посвящает анализу экранизаций сочинений Эмиля Золя.
«Радужная оболочка».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 28 сентября 1902 года умер великий французский писатель Эмиль Золя. Но я не буду рассказывать о впечатлении, которые производят его романы, полные живописных описаний, сложных конструкций и душераздирающих бытовых сюжетов. Скажу только, что у нас в стране он, кажется, порастерял былую популярность. Об этом косвенно можно судить лишь по его экранизациям. Во всяком случае, мне неизвестна ни одна русскоязычная его экранизация. То ли время его ушло, и русские писатели затмили его своим величием, то ли он слишком сложен для российских постановщиков со всем его многословием, эпитетами, повторами, фактами и символическими деталями. Но, скорее всего, виной тому, что Эмиль Золя остается по сей день нулевым в русской и советской фильмографии, его непрочитанность потенциальным зрителям. В массовом порядке, конечно. Ну а виной непрочитанности, возможно, является не только большой объем и некоторая занудность повествования, вообще свойственная авторам реалистического направления XIX века, но и в корне неверное истолкование наследия Золя, даваемое в советской литературоведческой традиции. Ведь что такое этот Золя? Это какие-то загадочные и постоянные Ругон Макары, социология вкупе с наследственностью, какая-то революционная борьба, вызревающая в народных недрах, грязь, копоть, мелочность, торговость, грубая сила шахтеров. Разве это интересует народ, все еще находящийся на той стадии капитализма, которая там отгремела 100 лет назад, а здесь засасывает с яростной остервенелостью? Разве этого хочет и хотел простой нормальный зритель? Конечно, нет. Он хочет интриг, многоголосие персонажей, понятной запутанности сюжетных линий, красивых деталей, сочных подробностей, из которых так истекает запретный жир. И всего этого как будто нет у Золя. А есть только голая социология. Да помилуйте, совсем наоборот. Вот почему Золя так любят экранизировать на родине, во Франции и в других странах. Он понятен, ярок, речист и заразителен. Золя – целый мир запахов, вкусов, фактур и цветов. Он весь раскрывается миллионами лепестков, листьев, стеклышек, песчинок, кусочков ветчины, зонтов, шляпок, брюк и прилавков. Он весь из этого мира, который как бы ни обзаводился новыми блестками, пикающими устройствами на все лады, все остается таким же, как был при Золя и у него, копошащимся муравейником человеческой глупости, желаний, действий и горестей. Короче говоря, я бы Золя посмотрела с удовольствием. И тут огромное количество всякой всячины. Больше всего везет Терезе Рокен. Ее снимали бесчетное количество раз. В 1915, 28, 50, 53, 56, 65, 66, 71, 80, 83 и даже в 2013 году. Снимали для телевидения, для полного экрана, со звездами или начинающими актерами. Снимали длинно и за 1.5 часа, по-разному и с разным успехом. С разной степенью приближенности к роману, уж точно. На втором месте, кажется, «Дамское счастье», по меньшей мере 7 экранизаций. Потом «На-на». 2001, 99, 85, 83, 55, 44, 34, 26. Это при том, что экранизировать Золя начали в год его внезапной кончины. В 1902 году вышло 2 короткометражки по его роману. И в то же время многие его романы до сих пор ни разу не были экранизированы. Даже те, что у всех на слуху. Как мой любимый «Чрево Парижа», например. Так что ждем.
Sachez qu'en mon pays, avec tous mes amis de veille et de bamboche, il faut se lever tôt pour avoir le droit au titre de roi des cloches. Boire et jouer pour deux, aimer à qui mieux mieux traiter Dieu de fantoche. En réfléchissant bien, je n'en vois guère qu'un pour qui c'est dans la poche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Tous les soirs au poker, paradis et enfer, mon cœur cesse de battre. Quand tremble sa casquette, au regard qu'il me jette en abattant ses cartes. Si je sens aussitôt pousser sous mon chapeau des cornes qui se cachent, c'est qu'au jeu de poker, il dit qu'il vaut mieux faire le boucher que la vache. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Au tendre jeu d'aimer, sa force est de flairer l'anguille sous la roche. Peu lui chaud tout à fait que la belle ait le nez en forme de galoche. Avec un morceau de roi suivi d'un échalas, petit pas s'approche. Il me dit aussitôt, peint mon pauvre Jeannot, la tienne est plutôt moche. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien. Quand on va braconner la truite et le gibier, je guette le gendarme. S'il est petit et gros, suant sous son chapeau, il me dit « Pas d'alarme !» Te casse pas la tête, celui-là est si bête d'après ce qu'on raconte. Que même ses collègues qui ne sont pas des aigles ont pu s'en rendre compte. Sacré Félicien, tu mérites bien la cloche des reins, sacré Félicien.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Совсем недавно в нашем эфире уже звучало имя Александра Грина, и вот вновь этот писатель стал героем литературного обозрения Федора Двинятина.
Книжная полка. Здравствуйте. В 8-м номере тогдашнего журнала «Огонек», 1918 год, был опубликован рассказ Александра Грина «Сила непостижимого». Среди людей, обладающих острейшей духовной чувствительностью, Грациан Дюпле занимал то беспокойное место, на котором сила жизненных возбуждений близка к прорыву в безумие. Весьма частым критическим его состоянием были моменты, когда, свободно отдаваясь наплывающим впечатлениям, внезапно вздрагивал он в привлекательно ужасном предчувствии мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. Естественно, что человеческий разум инстинктивной конвульсией отталкивал подобный потоп, и взрыв нервности сменялся упадком сил. В противном случае нечто огромнее сознание, основанное, может быть, на синтезе гомерическом, неизбежно должно было сокрушить ум, подобно деревенской мельнице, обслуженной Ниагарой. В этом стиле, который Грин, похоже, вырабатывал чрезвычайно тщательно, стиле полунеумелых или совсем неумелых переводов приключенческой или декадентской прозы с английского или французского языка, и начинается рассказ. Но главные концептуальные слова уже сказаны. Повторим их. «Мгновенного озарения, смысл которого был бы откровением смысла всего. В противном случае нечто огромнее сознания неизбежно должно было сокрушить ум». Запомним. Дальше описание рассуждения, которое мы пропускаем только по недостатку времени. Надеюсь, что внимательный читатель доберется до них сам. В подобных рассказах Грина они не менее важны, чем фабула. А затем опять действие. Во время тревожных и странных снов, переплетавших жизнь с почти осязаемым миром отчетливых сновидений, он несколько раз слышал музыку от первых же тактов, который пробуждался в состоянии полубезумного трепета. Музыка эта была откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъестественной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое сознанием совершенство этой божественно ликующей музыки было, как чувствовал всем существом Грациан Дюпле, полным воплощением теней великого обаяния, с которым он проходил жизнь, которая являлась предположительно эхом сверкающего первоисточника. Однако память Дюпле по пробуждению отказывалась восстановить слышанное. Напрасно еще полный вихренных впечатлений схватывал он карандаш и бумагу в обманчивом восторге ложного захвата сокровища. Звуки, удаляясь, бледнели, вспыхивая изредка мучительным звуковым счастьем, смолкали, и тишина ночи ревниво останавливала их эхо, музыкальное обаяние. Грациан Дюпле был скрипач. Затем автор представляет другого героя. Изыскания Румиера в области цветной фотографии и гипноза в двух столь различных ведомствах идущей деятельности, достигнув значительных успехов, создали тем самым настойчивому ученому многочисленный и беспрерывно увеличивающийся круг почитателей. Кстати говоря, фотография, гипноз, Румиер – не от Люмьеров ли выдумана эта фамилия? Первый герой заявляется ко второму и просит помочь ему гипнозом. Румьер пытается отговорить его. «Вы не подозреваете, вероятно, ловушки, в которую может заманить вас чрезмерное мозговое возбуждение. Та же смерть угрожает вам в случае мозгового кровоизлияния, что возможно». Все-таки тот отказывается и, погруженный в гипноз, играет. При первых же звуках, слетевших со струн скрипки Дюпле, Румьер понял, что слушать дальше нельзя. Эти звуки ослепляли и низвергали. Никто не мог бы рассказать их. Румьер лишь почувствовал, что вся его жизнь, в том виде, в каком прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла и бесполезна, и что под действием такой музыки человек, кто бы он ни был, совершит все с одинаковой яростью упоения, величайшее злодейство и величайшую жертву. И, пробудив скрипача, он говорит... «Следовало ожидать этого. Вы сыграли несколько опереточных арий, перемешанных с обрывками серенады Шуберта». После краткого разговора, последовавшего за сообщением Румьера, Дюпле, растерянно извиняясь, поблагодарил его и вышел на улицу. Здесь с первых шагов догнал и остановил его неизвестный и прилично одетый человек. Он был чрезвычайно возбужден. Взглянув на скрипку Дюпле и бегло поклонившись, человек этот спросил: «Простите, не вы ли это играли сейчас за окном, выходящим на переулок? Музыка ваша внезапно оборвалась. Случайно, проходя там, я слышал ее и желал бы еще услышать, что играли вы. Вопрос мой не празднен. Я, бывший офицер, плакал навзрыд, как маленький, среди шума и суеты дня, от неведомых чувств. Что это, ради бога? И кто вы?» Дюпле возвращается, пытается убить Румьера, потом сходит с ума. За 10 лет до этого Грин опубликовал рассказ «Мат в три хода». Он от имени того, к кому пришел герой, похожий на скрипача. На этот раз он шахматист, и у него другой бред, но похожие множители, составные части этой мании. «Мысли мои, — говорит он, — вертелись безостановочно, как будто вихрь их какой подхватил. И вот здесь в первый раз мне пришла в голову ужасная мысль, что можно узнать все, если...» «Если, — подхватил я, видя, что он вдруг остановился, — он ответил шепотом торжественным и удрученным, — если думать об этом безостановочно, не боясь смерти». Я пожал плечами, сохраняя в лице вежливую готовность слушать далее. Пациент мой судорожно завертелся на стуле, очевидно, уколотый. «Невероятно!» — воскликнул он. «А что, если я вам такую перспективу покажу? Вы вот, вы, доктор, сразу вдруг, сидя на этом кресле, вспомните, что есть бесконечное пространство!» «Хорошо-с, но ведь вы мыслите о нем со стенками. Вы ведь стенки этому пространству мысленно ставите. И вдруг нет для вас ничего, стенок нет. Вы чувствуете всем холодом сердца вашего, что это за штука такая. Пространство. Ведь миг один, да-с, в этот самый миг вас насмерть уложить может, потому что вы не приспособлены». «Возможно, — сказал я, — но я себе не могу даже и представить». «Вот именно! — подхватил он с болезненным торжеством. И я не представил, но чувствую, — и он стукнул себя кулаком в грудь, — вот здесь ношу чувство такое, что как только подумаю об этом пристально, не отрываясь, пойму, а поняв, умру. Вот давеча я просил вас слова «Мат в три хода» крикнуть, если я руку подыму. Все это от того, что вы мне этими самыми словами в критический момент, когда оно начнет уже подступать, другое направление мыслям дадите. А задачу эту в три хода я выудил, когда еще журнальчик один выписывал. Я ее, голос ваш, услышав, и начну с места в карьер решать. «Потому что он чувствует», — продолжает он. «Как задрожал я и закричал во весь голос, чувствую. Один поворот мысли и пойму, понимаете, пойму и разрешу всю загвоздку смерти и жизни, как дважды два — четыре. И чувствую, что как только пойму это, в тот же момент умру, не выдержу». Долгие годы спустя Владимир Набоков пишет главу будущего несостоявшегося романа. Один из ключевых моментов — то, как... в своей совокупности образовали, быть может, наиболее благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовищно случайной, никак не предсказанной обиходом его рассудка, сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле. Это обстоятельство, а его побочного персонажа, некоего Фальтера. Ночью он страшно, неправдоподобно орал, а потом его жизнь совсем изменилась. Он стал вести себя как безумный или как человек, освободившийся от всех условностей. Один психиатр заинтересовался. Вероятно, дело не обошлось без гипнотизма, так как Фальтер потом уверял следователя, что проговорился против воли и что ему было не по себе. И вот гипнотизер, доктор, мертв. Разрыв сердца. Деловито вмешавшимся полицейским властям Фальтер отвечал рассеянно и кратко. Когда же, наконец, эти приставания ему надоели, он объяснил, что, случайно разгадав загадку мира, он поддался изощренным увещеваниям и поведал ее любознательному собеседнику, который от удивления и помер. Скорее всего, конечно, нет. Но вдруг все-таки Набоков читал Грина. У него самого стилиста совершенно другого масштаба и направленности. Действие часто происходит в условно вымышленных мирах, чем его Фиальта, Негриновский лис или Санриоль, среди героев с условно иностранными именами. Темы несбывшегося и потустороннего близки обоим. Ну, конечно, кто классик мировой интеллектуальной прозы Набоков и кто писатель для романтических подростков Грин? Тут, понятно, смайлик или сразу несколько.
Звуковое пространство.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас последняя суббота месяца. И в гостях петербургский музыкант Антон Глушкин. Тематическая встреча. Антон, привет.
Доброе утро. Доброе утро, друзья. Сегодня у нас будет такая своего рода лаборатория по исследованию человеческих возможностей. Возможностей восприятия музыки, конечно. Что такое быстро? Что такое медленно? Есть ли предел у скорости? Ну и самое главное, насколько быстро или медленно можно играть музыку и вообще возможно ли это слушать? Сразу хочу сказать, что материалы для этой передачи я взял из видео Адама Нили. Это американский музыкальный блогер, которого я всем, в общем, очень горячо рекомендую. Там таких штук много. Ну, поехали. На самом деле мировой рекорд по скорости воспроизведения звука уже зафиксирован. Американец Том Гроссет ударил в барабан, сколько бы ты думал, 1208 раз за минуту. Это чуть меньше 20 ударов в секунду. Ну, это, конечно, приятное, но совершенно бесполезное достижение.
Абсолютно.
Мы понимаем, что рекорд такой не очень музыкальный, скорее спортивный.
К музыке, да, это точно не имеет отношения.
Хотя он отличный барабанщик, и, в общем, у него и музыкальных достижений хватает. Ну, а вообще, вот тяга к такой виртуозности, она присутствовала у людей всегда. Ну, действительно, нас же восхищают такие скоростные пассажи, и музыканты очень много времени уделяют вот этой развитию техники, развитию скорости. Ну, и иногда, если это не получается делать руками, музыканты ищут другие способы. Мы вот с тобой в прошлых передачах говорили и о Конлоне Нанкару, и его механических фортепиано, и о Black MIDI с миллионами нот в одной пьесе. Вот я тут недавно узнал об еще одном интересном таком стиле, он называется экстратон. Это стиль, где экстремальные скорости достигаются компьютерными средствами. Но нас все-таки больше интересуют, конечно, возможности человека, и в связи с этим расскажу вот что. В 1975 году вышла статья американского исследователя Джастина Лондона, ну, в общем-то, о общей психологии восприятия музыки. И там он приводил таблицу музыкальных темпов, в которой нас больше всего интересует последняя строчка. Самый быстрый, по мнению автора, темп. Музыкальная скорость, поясню, да, для наших слушателей, она измеряется величиной, которая называется BPM, beats per minute, то есть количество ударов в минуту. Так вот, по мнению Лондона, темп, равный 240 ударам в минуту, он слишком быстрый, чтобы его использовать. Ну и мы действительно знаем, что вот, в музыкальных метрономах 240 – это, как правило, либо порог, либо такого темпа вообще даже нету. Но так ли это на самом деле быстро? Вот я предлагаю послушать немножко музыки. Анна Софи Мутер будет играть «Лето Вивальди».
Мое такое ухо непрофессиональное. Музыкальная составляющая не потеряна здесь. Здесь очень музыкально, несмотря на быстрый темп.
Да, это действительно впечатляет, но это всего лишь 180 ударов. Так что это далеко не предел. Предлагаю сразу еще один фрагмент. Может быть, барабанщик Майк Глоус окажется поближе к нашей цели.
We'll be right back.
может возникнуть ощущение, что запись бракованная или сломался компьютер.
До чего дошла техника. Но и это всего лишь 200 ударов в минуту, так что наша цель пока совсем не достигнута.
Я вспоминаю вот эти истории с исполнением «Полета шмеля».
Да, были такие, конечно.
Да, вот люди достигали каких-то там сумасшедших 300, но тогда полет шмеля сливался вот уже действительно в жужжание крыльев.
Да, мы об этом сегодня как раз поговорим. Но я предлагаю последний шанс достичь нашей цели слишком быстрого, по мнению Джастина Лондона, темпа. Последним шансом будет Джордж Коллиас. Это довольно известный барабанщик из группы Niles. Он сыграет Blast Beat. Это такая стена из звука, из ударов по барабану. Очень, кстати, популярная в тяжелом металле.
Бодрит.
И это уже 250 ударов в минуту. Это тот самый темп, слишком быстрый, чтобы его использовать.
Вот зачем это нужно, мне кажется?
А вот сейчас... Сейчас мы об этом поговорим. Но эффектно же. Это же действительно интересно даже с визуальной точки зрения. Вот это видео можно посмотреть.
Я всегда рассматриваю такие вещи вот каким образом. Сколько можно это выдержать? Можно ли прийти и полтора часа вот этого всего выдержать?
Я думаю, можно. Особенно в определенном возрасте.
Если использовать, допустим, беруши на концерте, то да, пришел, полюбовался, посмотрел.
Ну, тут вопрос в качестве звука. С хорошим звуком беруши совершенно не понадобятся. Но здесь, на самом деле, не все так просто с этими темпами. Все исполнители, которых мы сейчас слушали, они играют не одну ноту на удар, а целых четыре. И вот это особенно интересно. Больше 100 лет назад, в 1894 году, исследователь Тадеус Болтон обнаружил, что самый маленький временной интервал между звуками, который способен воспринимать человек, равен 100 миллисекундам. Дело в том, что именно способность нашего мозга объединять отдельные звуки в ритмические рисунки и придает этим отдельным нотам смысл. Благодаря этому мы слышим набор звуков как музыку. А вот теперь давайте посмотрим, как это работает в наших примерах. Скрипачка Анна Софи Мутер играла Вивальди в темпе 180 ударов в минуту, по 4 ноты на удар, то есть 720 нот в минуту, а это значит, что интервал между нотами был равен 83 миллисекундам, что уже быстрее вот того порога, указанного в 19 веке, в конце 19 века.
Ну, ускоряемся ж.
Да. У Майка Глоуза он был равен 75 миллисекундам, а вот последний пример, который нас с тобой так впечатлил, там барабанщик сделал невероятное. Он сыграл ноты с интервалом в 60 миллисекунд. И вот это самое интересное. Барабанщик находился на самом пороге восприятия скорости.
А я хочу тебе предложить еще небольшой экскурс назад. Вот в каком смысле. Если вспомнить, в каких темпах была танцевальная музыка.
Да.
Возьмем, например, 80-е, 70-е, 80-е. Диско-музыка, 120 ударов в минуту. До этого еще меньше было. Под 104 танцевали, да? А сейчас, ну, как уже, я не знаю, что сейчас, но потом, после 120, танцевальная музыка скаканула на 140.
Там есть нюанс, там танцуют дабл-тайм. Ну, то есть, если мы возьмем, например, тот же дабстеп, который пишется в 160-170, он все-таки двухдольный, не четырехдольный, поэтому...
Но все-таки 140, произошло ускорение от 120.
Конечно, да. Дело в том, что последний барабанщик, он продемонстрировал действительно вот этот порог восприятия скорости. Что я имею в виду? Если бы он ускорился еще на каких-то там 10 миллисекунд и сыграл бы с интервалом 50 миллисекунд между нотами, мы бы уже не услышали отдельных звуков, но услышали бы не нечто,
ну, как дрель, например,
очень,
да,
неожиданное.
С перфоратором.
Да. Дело в том, что высота музыкальных звуков измеряется в герцах. Это количество колебаний в секунду. Вот сколько раз струна или пластик у барабана совершит колебаний за секунду, соответственно. Когда звуки появляются через каждые 50 миллисекунд, они создают новую звуковую волну частотой 20 Гц. Именно 20 раз в секунду этот звук появляется. То есть скоростной поток повторяющихся звуков превратился бы в нечто среднее между ритмом и продолжающимся звуком с частотой 20 Гц. И чем быстрее эти звуки будут появляться, тем выше будет тон, который мы услышим. Ну вот как пример можно представить себе мотоцикл, да? Чем выше скорость, тем выше звучит мотор. Так что, в общем-то, мы здесь нашли предел вообще возможной скорости, после которой ритм превращается в высоту. А вообще, вот в музыкальных, околомузыкальных кругах такие темы часто вызывают такое ворчание о том, вот зачем это нужно, это не музыка, это спорт, ну, и в таком духе. А на самом деле в этом есть очень глубокий смысл, и ты практически в точку попал. Каких-то 100 лет назад те примеры, о которых мы сейчас говорили, были вообще просто невозможны. И дело даже не в том, что люди просто не умели играть с такой скоростью. Они не умели, потому что они не могли даже воспринимать с такой скоростью. Вот когда Паганини в 19 веке написал свои капризы, ведь считалось, что кроме него никто это сыграть не может. А сейчас любой студент, ну, не любой, конечно, но большинство студентов консерватории...
Способные, скажем так.
Средних способностей, да. Тем не менее, они играют эти капризы. То есть... Развитие технического мастерства, оно не только учит музыкантов быстрее шевелить пальцами, оно учит слушателей воспринимать больше звуковой информации. Тут вспоминается строчка из Оксимирона. Это не я быстро говорю, а ты медленно слушаешь. Ну вот возможно, что через 100 лет люди начнут играть еще быстрее, но порог-то очевиден. После 50 миллисекунд все эти попытки превращаются просто в сплошное жужжание.
То есть физика нам определила этот порог.
Хотя, как знать, может, слух у нас тоже изменится. Ну вот я предлагаю сейчас немного расслабиться и послушать фрагмент совсем другой музыки.
Когда Брайан Ино что-нибудь вытворяет такое, мне кажется, он издевается над всем.
Нет, это...
Ну, это атмосферно, но я всегда думаю о том, ну, вот что это? Что это музыка кино, может быть, да? Там,
а
вот,
я тебе расскажу, там, что это.
Такой,
это...
Вот такой пейзаж морской какой-нибудь, безбрежный.
Нет, все интереснее. Это музыка для аэропортов Брайана Ино, и она действительно написана для аэропортов, чтобы снизить нервозность у пассажиров перед полетами.
Сейчас мы усыпили, наверное, знаю, нашу аудиторию.
Мне очень помогает. Ну, и, как ты понимаешь, мы сейчас поговорим о очень медленном музыки. А вот около года назад американский гитарист Роб Скаллан выложил на YouTube видео, которое называлось «Самый брутальный брейкдаун». Ну, я поясню, что брейкдаун — это такая медленная часть композиции. Ну и понятно же, что тем брутальнее, чем медленнее. Мы с тобой уже говорили об измерении темпа в BPM, да? Но здесь темп измеряется в BPW. Beats per week. Удар в неделю. А, в общем, желающие могут послушать результат, ну, при условии, что у них свободен ближайший месяц, а именно 33 дня длится этот эксперимент. Ну, а если без шуток, то самый медленный темп тоже вычислен. Это 33 удара в минуту. Дело в том, что медленнее этого темпа наш мозг перестает улавливать связи между соседними звуками и просто не складывает их в единую картинку. Мы не понимаем, где сильная доля, а где слабая, что принципиально важно для ощущения музыки. Вот это можно сравнить с текстом, в котором буквы будут находиться на очень большом расстоянии друг от друга, и мы не сможем их складывать в слова. Хотя есть примеры музыки и помедленней. Вот, например, у композитора-минималиста Ламонта Янга есть пьеса номер 7 из цикла пьесы 1960 года, в которой играется просто две ноты, и стоит подпись «Играть долго». Ну и, как ты понимаешь, многие соревнуются
хулиганство
в том,
это
как
все.
Долго это играть.
Да, да, да,
да, да. И причем счет иногда идет сутками. Но в этой музыке нет событий. То есть не нужно искать никаких взаимосвязей. А есть и пример, где они есть. И мы с тобой о нем уже однажды говорили. Абсолютный рекордсмен по медленности — это «As Slow as Possible» Джона Кейджа. Эта пьеса, напомню, длится 639 лет. Ее начали исполнять в 2001, а закончат, ну, соответственно, в 2640. Вот мы с тобой, когда в прошлый раз говорили об этой пьесе, ты спрашивал, какая нота там звучит. Я поинтересовался. Там сейчас звучит пауза. Пауза, да, это прервется только в 2020 году. А после него... После нее будет звучать до диез.
Да, паузы тоже делают музыку.
Конечно.
Еще как.
Да, особенно четырехлетние. Сам Кейдж говорил, что эта пьеса должна исполняться так медленно, чтобы каждая смена ноты звучала как катастрофа. Но это такая действительно музыка для будущего, да, вот как и сам этот собор в Хальберштадте, который строился несколько веков, ведь люди, начинавшие его строить, они понимали, что они не увидят результат своего творения. И, наверное, это то, что вот заставляет нас смириться с какой-то бесконечностью времени, и мне кажется, что оно вселяет надежду о том, что наша цивилизация просуществует еще эти 600 лет.
Ну, хотя бы, да.
Надеюсь, да.
Да. Ну что же, заканчиваем.
Да, на этой патетической ноте.
У нас есть еще одно небольшое успокоительное сочинение Брайана Ина.
Да, да.
Давайте мы
пожелаем всем хорошего дня.
Да, да. Не заснуть сейчас, потому что день только начинается. Погоды нам не обещают, но тем не менее, это же суббота. Спасибо большое, Антон Глушкин. Наша следующая встреча, если все будет благополучно, состоится через месяц.